говорите, мили? Положить на мили с прибора. Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 мая, 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. В этом часе одна тема в рамках программы «Своя правда» и смотрим за тем, как едет город. Начнем именно с этого. В городе 5-бальные пробки. Нам обещали на 5 вечера 4 балла, но уже 5 баллов, причем в течение получаса 5-бальные пробки. Возможно, сегодня будет больше, чем обещаемые нам далее на 6 и на 7 вечера, 2 часа 6-бальных пробок. Срочные сообщение. Курс евро на московской бирже опустился впервые с 8 мая ниже 98 рублей. Ссылаясь на данные торгов, пишет в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости тоже определяет как срочную новость. Новость с московской биржи. Курс евро опустился ниже 98 рублей. А еще заявление Барреля. Евросоюз должен немедленно приступить к реализации решения по доходам от активов Российской Федерации. Наша тема сегодня. Мишустина, может быть, слышали в новостях. А у вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы. Это сегодня Мишустин на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» смотрел на новый автомобиль «Волга», который должны будут выпускать в 2024 году. А заголовки выглядят так. Мишустин раскритиковал новую «Волгу» за китайский руль. Курс на технологический суверенитет в автопроме находит у россиян отклик. В ЦИОМ представил результаты опроса граждан, посвященного технологическому суверенитету отечественного легкового автопрома. Это важно, что разговор идет именно о легковых автомобилях или об автомобилях в целом, потому что некоторые считают, что в России, или прежде говорили в Советском Союзе, а теперь говорят, в России своего автомобиля быть не может. Вот может или не может, об этом мы примерно и будем говорить сегодня в течение этого часа. А то, видите, хоть руль да китайский, возвращаясь к сегодняшнему выступлению Михаила Мишустина. Что вы думаете о технологической независимости автопрома в Российской Федерации? Четыре варианта ответа, это я про наш опрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Четыре варианта ответа. Первый вариант, ее можно и нужно достичь. Ее можно достичь, но не надо. Ее нельзя достичь в современных условиях. И, наконец, не думаю об этом. Ну, что я думать буду про российскую автомобильную промышленность? У меня свои дела. Голосование запустили. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. А я предлагаю вам познакомиться с нашими сегодняшними гостями. Сергей Храпач, председатель правления Ассоциации Межрегион Автотранс. Сергей Валентинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон Недзвецкий, он автоюрист и председатель Московского общества защиты потребителей. Антон Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал к услугам наших слушателей. +7 925 48 94 8 или телеграм говорит МСК-бот. Традиционно телефон у нас во второй части программы. Присоединяйтесь, если хотите позвонить, то вот буквально через 20-25 минут вы сможете это сделать. А пока голосуйте, не забывайте об этом. Сергей Храпач, начнем с вас. Технологическая независимость автомобильной промышленности в России. Ее можно достичь, ее нужно достигать, ее нельзя достичь в современных условиях. Что скажете?
Нельзя достичь в современных условиях. Весь исторический опыт Советского Союза говорит о том, что это слабо разрешимая задача. Вспомним сталинский период, когда создавался автопром на базе американских автомобилей, брежневский автопром на базе итальянских автомобилей, и современный автопром, то, который ушел, это франко-японские автомобили. Соответственно, в России пока нет.
Рено-Ниссан, франко-японский.
На текущий период времени в России нет ни технологических, ни конструкторских, ни производственных возможностей сделать полностью независимые автомобили. Если мы говорим о современном автомобиле.
Я понимаю, но возвращаясь, говоря словами Михаила Мишустина, хочется, чтобы наш был руль-то, это же не так сложно.
Видимо, это сложно, потому что Михаил Мишустин сказал про «Волгу», а есть такая же проблема с «Москвичом» каким-то там 3 или 5, который локализация руля намечена на 2029 год. Видимо, это системная проблема, которая говорит о том...
Мы как-то почему-то именно вот автомобили не можем делать. Именно автомобильные технологии нам не даются. Или что? В чем проблема?
Да, автомобильные технологии нам не даются.
И... Они слишком дорогие или они какие-то особенные?
Они особенные, они требуют большой, серьезной конструкторской технологической школы. То есть создать автомобиль – это так же сложно, как создать швейную машину или самолет. Не менее сложно.
Но самолеты же у нас делали.
Делают.
И сейчас делают. Правда, но да, медленно.
Ну да, совершенно и здесь. Но самолет – это вопрос выживаемости вообще на данной отрасли, поскольку у нас нет иных вариантов. Китайцы не выпускают те самолеты, которые мы пытаемся делать, к сожалению, для нас. Автомобили чуть другое. Автомобили…
Их это китайцы выпускают как раз.
Конечно, и для массового потребителя, для человека простого нужен автомобиль интересный, экономичный, красивый.
Вот вы начинаете сразу усложнять, а Сергей 87-й пишет, а может быть тогда, если мы не можем, вот давайте сделаем свой, пусть не современный автомобиль, нам же ведь не всем нужен смартфон на колесах, пишет он.
Так есть же у нас свой, кто хочет посмотреть на полностью локализованный автомобиль, достаточно обратить внимание на автомобиль ВАЗ-2121 или Нива Легенд, который выпускается с 1977 года практически без изменений, либо на УАЗ-469 или УАЗ-452. Знаменитая буханка. Вот этот автомобиль, приблизительно так будет выглядеть автомобиль, который делается полностью локализован в Российской Федерации.
Всё,
захочет
последнее.
Ли гражданин с таким ником ездить на таком автомобиле, или он все-таки захочет что-то более интересное и удобное для городского жителя, да даже для сельского.
И все-таки 520-му ответьте, неужели создать автомобиль сложнее, чем автобус или вагон метро?
Так же сложно.
То есть, вы думаете, что вагоны метро... Потому что автобусы или вагоны метро у нас не настолько отечественные.
Конечно, у нас есть ряд автобусов, классов туристических, которых вообще в России не выпускают. Не выпускают от слова совсем. А вагоны метро, ни для кого не секрет, он тоже не совсем локализован в России. Только мы сейчас меняем партнеров с европейских на китайских. Но, тем не менее, это не локализованное полностью в России.
639-й параллельно пишет, уж раз про буханку заговорили, там то ли коробка, то ли ходовая уже тоже китайского производства.
Ну, вот видите.
А Костя 873-й, у меня Веста и Нива, мне отлично, из принципа не куплю иномарку, хотя на зарплату не жалуюсь. И очень многие пишут, автобусы и поезда можем же делать. Ну да ладно. Антон Недзвецкий, он автоюрист и председатель Московского общества защиты потребителей. С вашей точки зрения, как бы вы ответили, короче, на наш вопрос, который в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Итак, можно, нужно достичь можно, но не нужно достигать, как скажете?
Можно и нужно, но, опять же, смотря какими путями.
Я попрошу вас только к микрофону.
Да, я выступаю за то, что нельзя, конечно, совсем угробить наш автопром. Просто одна причина. Откажемся, будет труднее начинать потом с нуля. А начинать с нуля придется. В любом случае, страна без своего автопрома не может жить.
Это ключевая история, такая страна, как наша. Почему именно наша страна без собственного автопрома не может? Ведь есть много стран и довольно крупных стран, которые как-то проживут.
Да, но вы понимаете, с чем это связано? Наши территории, наш контингент жителей, да, и все время, так сказать, пользоваться автопромом западным или китайским, который, ну, вызывает много вопросов.
Не, ну вот смотрите, подождите.
Предлагаете такое будущее нашим последующим поколениям? Нет, наш автомобиль должен быть.
Смотрите, нам говорят о том, что это не очень технологично, следовательно, это будет довольно дорого. Зачем? Зачем мне дорогой автомобиль, когда я могу купить не отечественный, а импортный, но подешевле?
Вот на мой взгляд, у нас должен быть свой автомобиль, но это должен быть другой. Понимаете, мы должны найти
собственную
нишу. Возможно, следует отталкиваться от вот этих вот образцов, да, улучшать их, предлагать нашему потребителю то, что ему подойдет и по цене, и по качеству, да, не все же претендуют на какие-то дорогие иномарки, да и на китайцев в том числе, к ним тоже много вопросов. Есть автомобили, которые можно использовать в России в сельской местности, и которые подходят как раз вот таки для наших условий, мы их продолжаем выпускать.
Я понимаю, но вот нет ли в этом проблемы, когда все разговаривают по мобильным телефонам, некоторые до сих пор предпочитают даже не кнопочные, а дисковые?
Да, потому что есть такая ниша, где есть часть людей, которых это устраивает, которым это нужно. И поэтому мы вполне можем выпускать нишевые образцы нашего автопрома, которые будут, тем не менее, иметь спрос.
Теперь еще, ну вот смотрите, 812-й тогда пытается с вами спорить по поводу того, что ну вот, ну не должно быть такого, что уж совсем все свое. Мне говорят, даже в китайской машине и то двигатель с коробкой стоят в итоге японские. Ну то есть мир так устроен, что сейчас собственное производство – это дорого, нетехнологично и не всегда удобно.
Ну, с этим спорить трудно, и тем не менее, вы же понимаете, в какой ситуации сейчас оказался наш потребительский рынок в связи с санкциями, прекращениями поставок.
Полно китайских автомобилей.
Нет, а те автомобили, к которым мы привыкли, западных марок, да, они сейчас во многом остались без запчастей, их вынуждены вести окольными путями, да, они стоят втридорога. Опять же, какие-то программы, да, которые сейчас можно только пиратским способом получить для того, чтобы обновить прошивки. Вот, то есть, вот это риски, которые нельзя не видеть, и надо понимать, что мы должны быть защищены с этой
Хорошо,
точки зрения.
Хорошо, тогда по-другому. Вот Виталий говорит, ну, нам описывают, что довольно плохо все в автомобильной промышленности, а почему мы не можем, как говорил Аристотель, почему-то он предлагает именно так, а как говорил Аристотель, забить на автомобильную промышленность? Можем Тополем, можем Ярсы, можем танки, можем огромные магистральные электровозы, автомобили не можем. Ну и ладно, ну чего там мы можем не мочь?
Ну, с этим трудно согласиться. Видимо, наш менталитет какой-то определенный не позволяет делать вещи для комфорта. Я вот об этом тоже размышлял и понимаю, что, в принципе, мы никогда не умели сделать комфортную для потребителя вещь, да? Но, скажем так, практичную и работающую мы всегда могли сделать. Вот, и, может быть, как раз я повторяю...
Работающую?
Работающую, да.
Это в советское-то время, когда все жаловались, советское... что отремонтировать это невозможно, или оно с завода...
В советское время, ну, давайте вот сейчас, так сказать, откинем автопром, да, претензии именно к автопрому, но работающие вещи мы всегда умели
так
делать.
Вот, а претензии-то именно к автопрому?
Я думаю, что вот этот вот недостаток, да, можно устранить.
Хорошо,
потому что да. Альтернатива – это угробить наш автопром вообще.
Ну, так,
и мы сейчас говорим... Мы сейчас
слушайте,
говорим...
мы сейчас, получается, платим за это дорогими импортными автомобилями, автомобилями, которые не всегда все покупают.
А вот это другой вопрос. Это уже вопрос, какими путями мы защищаем наш автопром. И вот здесь я не могу согласиться с правильностью вот тех мер, которые сейчас
обсуждаются.
Ситуацию, утильсбор когда... повысить да. в несколько раз. Вот это, я считаю,
ну, представьте
ошибочное.
Себе, что вы автомобильная промышленность, и вы точно понимаете, что вас все равно будут поддерживать. Как вы
нет,
будете
нет,
работать?
Нет, смотрите. Вот у нас есть крупный автогигант, фактически монополист своей ниши. Да? Вы представляете, его лоббистские возможности. И вот, пользуясь этими возможностями, он сейчас пытается выдавить конкурентов-импортеров, да, ну, тех же китайцев. Вот. Но поймите, выдавливая вот этих конкурентов, он будет также выдавливать и конкурентов на внутреннем рынке. Зачем ему вообще конкуренты? Так вот, каким путем надо защищать наши автопромы, это большой вопрос. Вовсе не тем, чтобы поддерживать единственного
фактического
монополиста.
То есть поддерживать надо, но как-то иначе.
Ну, естественно.
Хорошо, 144-й, мне не комфорт нужен, мне нужна надежность, доступный ремонт с наличием запчастей и простота. В случае поломки всегда устранишь и доедешь сам с любого уголка страны. Мы же говорим про разные времена, что с наличием запчастей, а главное, с простотой, это автомобили все-таки не 20-х годов 21-го века. Что еще пишут наши слушатели? Андрей 636-й. А вот да, кстати, наш автопром в лучшие времена без всяких санкций был полное дно, такое ощущение, что ему просто специально не дают развиваться. Сергей Храпач, вот этот поворот... На самом деле, как мне кажется, мы должны обсудить чуть более подробно, потому что есть такое, правда, ощущение, что вроде как вот все вокруг более-менее работает, а вот именно это не работает. Может, правда, не дают?
Ну, почему же дают? И всегда давали. Если мы вспомним начало 90-х годов...
Нет, ну мы запускаем космические корабли, они да. летают.
Да.
Те же люди, которые могут делать это, они что, не могут автомобиль сделать?
Конечно,
это опять мы к Мишустину возвращаемся.
В том-то и дело, что сложность. Это же, представляете, сколько сотен тысяч людей задействовано в производстве самого простого автомобиля. Это же не только те, которые отверточной сборкой занимаются, рабочие на конвейере, на последнем стоят. Те, которые льют разные детали, металлические, резиновые,
секунду,
пластмассовые.
Вова 51-й пишет, конечно, не дают лоббисты. Вова, вы напишите, а лоббисты чего? Лоббисты кого? Лоббисты китайских автопроизводителей откуда-то прибежали с 22-го года? Вот продолжайте.
Простой лоббист. Каданников был такой, вице-премьер, заместитель представителя правительства Российской Федерации, руководитель АО «АвтоВАЗ». Представляете, какие у него были лоббистские возможности при Борисе Николаевиче Ельцине?
Ну, скорее всего, он ведь ушел с поста.
Ну, потом. Нет, он совмещал. Это было «Спасали российский автопром».
А, ну да.
И когда они его спасали, то вице-премьер Каданников ничего мне не находил при таких лоббистских возможностях, как повышал стоимость своих автомобилей, потому что не было конкурентной среды. Ему помогало государство. Вместо того, чтобы развивать свой автопром, вкладываясь в инновацию, он просто поднимал цены, понимая, что никто другой на рынок автомобилей такие не предложит. Ну, примитивный уровень лоббизма выражался именно так. Для того, чтобы в России нормально заработал автопром, нужно несколько независимых производителей, как в Китае, например, по китайскому пути. Для этого нужны...
Возвращаясь к этой логике, получается, у нас будет несколько вице-премьеров. Вице-премьер по этой машине и по этой машине.
Ну вот мы тогда придем к тому, что Михаил Мишустин будет задать вопрос, а почему у нас вице-премьер один не может организовать локализацию руля Волги, а вице-премьер номер два руля москвича?
Нет,
к этому, к сожалению, мы придем.
В этой логике, получается, Мишустин будет изучать сначала ГАЗ, потом Волгу, потом москвич.
Государство не должно вообще вмешиваться в экономические процессы, в технологический процесс автопроизводителя. Он должен создать условия для развития. Как сделали китайцы? Они пригласили к себе на рынок производителей и всех, кто хотел, предложили дешевую рабочую силу и весьма квалифицированную, предложили нулевые
тогда
налоги.
Еще было так, да.
Ну, конечно, да, предложили очень копеечные налоги и оборотные средства кредитные под 2%. И тогда автопром зацвел китайский. При том, что они имели базу советскую, кстати говоря, которую в 50-х годах товарищ Сталин дарил.
Погодите, у нас же тоже много в лоббистском смысле, много для того, чтобы наши автомобили производили. Мы уже вспоминали, что мы платим деньги специальные, покупая другие автомобили. Мы вспоминали о том, что правительство так или иначе помогает тем, кто производит отечественные автомобили. А что еще? Почему? То есть китайцы что-то особенное сделали?
Государство, Китайская Народная Республика, самоустранилось от принятия технических решений при производстве автомобиля. Она создала условия. Говорит, вот кто хочет, приходите, 2% под оборотные средства.
А у нас государство само этим занимается.
А государство, ну, собственник АвтоВАЗа, государство, оно само занимается. А государственный собственник, как показала советская практика, он не всегда самый эффективный собственник. Поэтому получается, что государственный завод «Волга», автомобильный завод «Волжский», который выпускал при советской власти автомобили «Волга», кстати, небольшой номенклатуру по сравнению со всем остальным, АЗЛК, Запорожец тогда у нас был, украинский завод, и АвтоВАЗ. По сути, они все принадлежали государству, и конкуренции, ну, между ними не было никакой. Во-первых, был дефицит товарный, они не могли насытить рынок до той степени, когда потенциальный покупатель мог прийти и выбрать автомобиль. Не хочу «Москвич», хочу «АвтоВАЗ». Такого не было. При дефиците за качеством особо никто не следит, лишь бы продать без проблем втридорога свой автомобиль. Соответственно, мы унаследовали эту систему советскую еще. Хотя внешние формы, они немного отличаются, но система получается все еще советская. Никуда она не делась. И когда китайцы стали насыщать совсем недавно рынок своими относительно дешевыми автомобилями, то руководитель АвтоВАЗа Соколов, наш бывший министр транспорта Российской Федерации, сказал, нужно срочно поднимать ввозные пошлины, иначе мы не сможем конкуренцию выдерживать. А он не видит иных способов выдерживания конкуренции, повышением качества.
Хорошо, нет желания в государстве для народа сделать нормальную машину. Почему государство вообще должно делать машину для народа?
Государство не должно делать машину для народа. Государство должно делать условия для тех людей, которые хотят сделать машину для народа.
И им проще вынуждать граждан покупать втридорога из-за бугра, облагать налогами, утилями и тому подобное. Но вообще утиль сбором облагают как раз для того, чтобы была нормальная машина отечественная. Ну, так, во всяком случае, говорят. Виталий, 618, 140 миллионов, это хороший рынок, конечно, не китайский, но и не условный Уругвай, но ради 140 миллионов так заморачиваться, вкладывать инвестиции, которых и так немного, чтобы что? Чтобы простой Леха, который на импорте уже покатался, нос воротил. Он-то хочет современный автомобиль, ему мы можем предложить что-то из эпохи раннего Андропова. Из этого есть какой-то выход, на ваш взгляд, Антон Недзвецкий?
Ну, на самом деле, я хотел развить эту мысль о том, что действительно в России частному бизнесу запустить новое автомобильное производство практически нереально. И здесь даже дело не в финансовых, наверное, вложениях, потому что, как мы знаем, был один олигарх, но вот все-таки ее мобили мы так и не увидели, да? А вот где эти наши,
ну, мы еще
Генри Форды, Луи Рено, Шевроле, там, Сузуки,
Хонда? Маруся, да? По-моему, была.
Я уже не говорю там о Феррари и Ламборгини. Вот где наши автомобилестроители, которые хотят зайти на этот рынок, как Атом? Частный бизнес?
Вот сейчас говорят про Атом в 25-м
Возможно,
году.
Возможно, но за последние два десятка лет таких попыток было раз-два и обчелся. Вот. А за два десятка лет мы смотрим, как в том же Китае поднялись десятки новых автопроизводителей. То же самое происходило, кстати, и в Японии, когда-то, и про Америку я уже вообще не говорю, да?
Ну, а что, автомобильных что марок, там? Там воздух какой-то другой, там налоги какие-то другие, там люди, в конце концов, по-другому работают, на ваш взгляд?
Ну, вот это как раз развитие той мысли, что у нас происходит государствление автопрома, да? И таким образом
и
частный
ему.
Бизнес не может вот на этом рынке, собственно, как-то подняться. Вот вы попробуйте сделать автомобиль с нуля, даже какую-нибудь малолитражку, да, получить на него ТТС, там, пройти все мыслимые и немыслимые процедуры экспертиз, согласования
для и этого
так
же
далее, чтобы
быть,
ее допустили
к для части. Для этого должно быть очень много денег. Для этого должно быть понимание много, того, что будет потом с товаром.
Есть, я думаю, те промышленные структуры, которые, в принципе, могут себе позволить, да, создать автомобиль с нуля. Но вот насколько возможно это для них, с учетом того, что у нас государство – это главный лоббист, собственно, монопольного положения
автомобиля. Самого себя.
Да.
В том числе, как и хозяина.
И вот это не... как раз и дилемма, которая приводит к тому, что этот монополист, он выживает конкурентов как... входящих с внешнего рынка, да, так и внутри себя.
Но все-таки, вот учитывая, то есть, вот теперь 562-й, не надо машину для народа, сделайте хорошую, недорогую машину. Народные автомобили у нас уже были, Запорожец, Таврия, АК, ну, а в нынешних условиях тогда что будет народным автомобилем, когда вы скажете, и теперь еще и хорошую, недорогую машину. А почему, например, та же «Лада Нива»? Туда не укладывается в народный автомобиль? Или народный автомобиль – это сколько рублей? У нас вот теперь следующая история, и это тоже еще отдельная история. Народный автомобиль – это почем, Сергей Храпач?
Я думаю, около 1 000 000 рублей должен стоить народный автомобиль.
Ну, тогда какой-то такой автомобиль «Лада» все-таки выпускает.
Да, выпускает, конечно, конечно.
Он тянет на, как здесь написано, хорошую, недорогую машину?
Нет, не тянет.
А чего не так с ним?
Качество не очень.
Качество чего?
Качество вообще всего автомобиля в целом. На многие автомобили из-за различных проблем с логистикой перестали ставить какие-то агрегаты, системы торможения, подушки безопасности и прочее. Ну и плюс в целом автомобиль проигрывает по многим показателям, аналогам европейским, когда тогда они
были. Которых у нас все равно, ну, на рынке нет, поэтому
уже
о проигрыше
нет,
говорить
но
не приходится.
Но есть теперь китайские товарищи, очень активно насыщают рынок. Конечно, их автомобиль чуть дороже, но это тот же самый Джак, это праотец, вернее, отец москвича третьего, там какого-то еще. Он выпускает, ну, немного дороже относительно, но в целом тоже претендует на звание народного автомобиля.
Но дороже.
Ну, дороже,
да. Ну, там несколько сотен тысяч рублей
сверху. Ну, где-то так, да.
Вот
не,
именно.
Не в разы, не в разы.
Антон Недзвецкий, хорошая, недорогая машина, она все-таки есть или ее нет? Вот то, что делает «Лада», можно назвать хорошей, недорогой машиной?
Ну, я думаю, что своего потребителя она все равно находит, потому что многие хотят купить новую машину, и им не важно, знаете... «Лада» это, или даже какая-то китайская марка, но если они видят, что наш автомобиль не проигрывает, в общем-то, по конкурентоспособности, вот в этой нише, да, отрадно, что они выберут наш автомобиль. Потому что они знают, что, по крайней мере, с запчастями проблем не будет, и отремонтировать его будет проще гораздо, да. Потому что с китайскими автомобилями есть свои проблемы, они уже хорошо известны в сервисах, стали за это время, да, с той же окраской, например. Поэтому, ну... Я повторяю, наша задача выпускать, найти нишу, да, и выпускать нашу продукцию именно в этой нише, где она будет конкурентоспособна.
Ну, смотрите, вот даже Нива, пишет Вова, 51-й, стоит 1,5 миллиона рублей. Это дорого.
Это дорого. Ну, вы понимаете, сейчас, собственно, те меры поддержки, которые государство решило оказывать нашему автогиганту, они привели к тому, что... образовывается дефицит на потребительском рынке, все дорожает, ну, насколько автомобили подорожали, раза в два с лишним, да, наверное, где-то так.
Ну, где-то так, я как понимаю.
Вот опять же, это вопрос, зачем? Зачем, да? Вот к чему такое подорожание?
Откуда, главное, такое подорожание, когда 104-й пишет, я вот вакансии АвтоВАЗа посмотрел.
Пошлины.
Утильсбор платят автомобили, автопроизводящие структуры в Российской Федерации? Они платят,
нет, но им возмещают возмещается, его. Но вы понимаете, что все это, естественно, закладывается и все равно приводит
нормально
к росту цен. Потому
то что... есть они закладывают в цену то, ну, что им компенсирует,
ну,
государство?
Ну, как работает в данном случае рынок? Получается, что импортеры повышают цены, и тут же повышаются цены внутри страны на отечественную продукцию.
Поэтому значит, кто-то не контролирует цены.
Да дело не в том, что кто-то не контролирует. Это политика, такая политика, она не имеет другого результата.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, что вы думаете о технологической независимости автопрома в Российской Федерации. Четыре варианта ответа. Ее можно и нужно достичь. Ее можно достичь, но не нужно, не те времена. Ее вообще нельзя в современных условиях достичь. Третий вариант ответа. Четвертый вариант. Я об этом не думаю. 360 человек уже проголосовало. Присоединяйтесь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 мая, мы продолжаем, меня зовут Юрий Буткин, следим за пробками на московских дорогах, там шестибальные пробки, идут с опережением по отношению к прогнозам, нам обещали на 6,7 шестибальные пробки, но видите, 6 баллов уже еще половина шестого, примерно так. Много бордового цвета в районе Автозаводской, Третье транспортное кольцо, соответственно, в районе поворота на Ленинский проспект, Садовое кольцо, Садовое же кольцо на севере, Третье транспортное кольцо на севере, много бордового на карте московских пробок. Судя по всему, сегодня лучше на метро. Но 6 баллов формально, не 7, не 8, 6 баллов всего. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, установлены личности жертв теракта в жилом доме в Белгороде, где при обстреле ВСУ погибли 17 человек. Это заявление Следственного комитета Российской Федерации. Теперь Минобороны. В России начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Сейчас в рамках первого этапа отрабатывают задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район. На учениях с нестратегическим ядерным оружием ВКС России снарядят кинжалы спецбоеголовками и выдвинутся в район патрулирования. Это все Минобороны заявляет, молнии с ленты агентства ТАСС. А мы про технологическую независимость автопрома Российской Федерации сегодня спорим. Здесь председатель правления Ассоциации межрегион автотранс Сергей Храпач и Антон Недзвецкий. Он автоюрист, председатель Московского общества защиты потребителей. Может ли быть технологическая независимость российского автопрома? Нужна ли она? Или это все-таки обязательно какая-то международная кооперация? Ваши сообщения через СМС-портал или через Телеграм, и в этой части уже принимаем звонки. 7373948. Государство соберет вам трабант времен Хонекера. Без наворотов, без зарядок, без компьютеров, экранов, с радиоприемником, зато будет народный. Это Виталий 618. А Ярослав 48. Может, сперва нужно определиться, для чего тебе автомобиль? Возить себя для работы, возить инструменты, уже выбирать подешевле или подороже. Я думаю, что, как мне кажется, во всяком случае, Ярослав, разве не нужно определяться не только для чего, но и на какие деньги у тебя автомобиль? И тогда проблем будет больше, исходя из вашей логики. 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Сам я выпускник Московского автомеханического института. У меня стойкое мнение, что сделать автомобиль народный легко и возможно в нашей стране. Если трудности есть какие-то, давайте вернем в историю. В свое время товарищ Сталин попросил сделать копию с Б-29 и сделали Ту-4 за 2 года. Сделали самолет, а не автомобиль.
Автомобили просто тоже так же делали.
Рено Логан, народный автомобиль. И сделать его проще пареной репы. Если мы не будем покупать резиновые изделия у Балакова и прочую ерунду, которую поставляют на сборочные заводы. Нужен человек, который честный, возглавит все это дело, дать ему
полномочия. Ну, то есть, с вашей точки зрения, за последние 35-40 лет у нас честных людей так и не нашлось.
Я так и говорил.
Вы сказали, нужно найти честного, тогда все получится.
Был у нас Бошвед, поэтому он откинул всех поставщиков, который мусор ему предлагали, и «Лада Веста» стала хорошим автомобилем. Опыт у нас уже есть. Нужны такие деловые, предприимчивые люди. Нет у нас, будем как Петр Первый приглашать из-за границы.
Ну, хорошо, надо из-за границы найти... О, Витя, не автомобиль надо из-за границы привозить, человека надо привезти из-за границы. 7373948, прошу вас, здравствуйте. Но...
Алло.
Алло.
Да.
Да, вы в эфире.
Алло.
Да вы в эфире уже.
Что?
Ничего, ладно, давайте в следующий раз попробуем. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, спасибо за эфир. Конечно, можно сделать автомобиль, и любой технологический суверенитет это необходимое качество суверенного государства. Все мы можем сделать, если захотим. Китайцы захотели и сделали. Когда я учился с китайцами в начале 60-х годов, они велосипедов ничего не выпускали, у них вообще не было
автомобиля. Виктор Михайлович, все прекрасно. Китайцы-то, да, мы видим это даже у себя на дорогах теперь. А мы-то почему не сделали тогда?
Не сделали, потому что у китайцев политика государства была немножко другая. Они не хотели стать сырьевым придатком.
То есть, Брежнев хотел?
Они производили
Брежнев товары, хотел.
Товары с высокой добавленной стоимостью.
Алло, а Брежнев хотел?
Я Брежнева не знаю. Я на 21-й «Волге» ездил 100 тысяч километров без единого заезда на станцию техобслуживания. Ну, это была простая...
Говорят, повезло. А сделать-то можно, но зачем? Ведь можно получать много-много денег, патриотизмом накормим народ, а сами купим виллу в Дубае. А, вы полагаете, опять же, я вот вас возвращаю тогда к советскому времени. Они тоже так думали, что ли? Что-то ничего не слышно про брежневские дубайские виллы. Или сусловские, к примеру. Не припоминаю. Григорий говорит, у нас даже на Аурисе зазоры по 3 сантиметра между капотом и решеткой. А Андрей 964 пишет, «Лада Веста был хороший автомобиль из европейских комплектующих, так что сами мы не можем». «Лада Веста» была, но она была из европейских комплектующих. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва. Вот давайте, можно я издалека начну? Вот
тут ну, недолго Мазуров, только.
Да. Он хвалился тем, что мы, значит, к 30-му году построим ледокол какой-то там сумасшедший. Вот. А мы не можем освоить автоматическую коробку передач для ВАЗа. Да, я сам, кстати, езжу на Ниве, на всякий случай. Так вот, у нас есть автоматическая коробка передач, и предлагали ее на ВАЗ. Наш производитель, они не стали ее брать туда, потому что взяли импортную, да, вот эту ДП-0. Злосчастно.
Там важно, вот смотрите.
У меня вопрос, почему не хотят сделать отечественную коробку передач, которая есть?
Не, подождите, то есть, а вы уверены, да, что это...
Я уверен в том, что она есть, и я даже...
И вы уверены в том, что она хороша именно для автомобиля?
Она прекрасная коробка.
А откуда у вас эта уверенность?
Стоит, кстати, она стоит на Аурусе, на всякий случай.
А откуда...
И точно такая же есть для ВАЗа.
А откуда вот, у вас попросим, такая уверенность-то, я еще раз...
Ну, я читал, а это в открытых
понятно.
Источниках
все. А почему у нас даже то, что есть, не применяют в реальности, Сергей Храпач?
Такая коробка может не сопрягаться с оборотистостью двигателя, она может очень дорого стоить, она может не нести того уровня качества, который требуется автомобилю. Поэтому много причин, почему она может не применяться. Может быть, производитель коробки не может наладить необходимый объем производства. Там, может, 3000 делают что-то.
Когда говорят, а 300 это же на Аурусе стоит, так
Аурус-то. Ну, а сколько Аурусов-то? Ну, не да. У всех членов правительства, насколько я понимаю, они есть. А их-то у нас всего, по-моему, 17 человек. Соответственно, не так все просто. Соколов, директор и руководитель АвтоВАЗа, весьма опытный человек, и, наверное, бы он, если бы им пришло такое предложение с такой коробкой, за него бы ухватился, если бы это было реальное предложение. А если давайте мы с вами вместе разработаем, еще освоим пару миллиардов для того, чтобы запустить в массовое производство коробку, возможно, он посчитал и отказался.
7373948. Да, конечно, это версия. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, мне кажется, что невозможность постройки хорошего массового автомобиля у нас в стране, она носит не технический характер, не маркетинговый, не технологический, а философский. У нас нет уважения к человеку труда. Так почему этот человек с зарплатой 40 тысяч должен собирать для вас хорошую машину? Допустим, в той же Германии работник, например, баварских моторных заводов, BMW, да, или Mercedes'а, ну это достойная работа, и туда еще не каждого возьмут. У нас этого нет, понимаете? У нас нет культуры обслуживания автомобилей по той же примерно причине. И поэтому удивляться тому, что мы можем, вот как предыдущий слушатель говорит, построить ледокол или сделать коробку для Ауруса, но не можем массовый автомобиль. Тут ничего удивительного нет. Всякий раз, когда нам надо сделать что-нибудь, какой-нибудь подвиг, отправить человека в космос, это мы можем. а ежедневно закручивать один и тот же болт 10 раз в день на протяжении 10 лет, мы, я имею в виду каждый из нас, уже не можем.
Нет, подождите, Леонид, я понял вашу логику, но давайте вот смотрите, 104-й за нас с вами посмотрел вакансии АвтоВАЗа. 2-3 вакансии мелких начальников рабочей должности выше 70, рабочей должности 46-55 тысяч. Он, конечно, пишет, что так себе мотивация, но а вы уверены, да, что, к примеру, там в Германии подобные должности выше среднего получают? Это же ведь средние цифры 70 и 55.
Юль, вы не слышали, я не сказал выше среднего, я сказал вопрос уважения к человеку труда.
Понимаете? Ну, зарплата – это уважение тоже.
Это один из, как бы один из факторов, но не только он, но даже при этом, согласитесь, что средняя зарплата в Германии и минимальная зарплата в Германии, это совсем не то же самое, что средняя и минимальная у нас. В том смысле, что она дает гораздо больше финансовых возможностей.
Не факт. Ну хорошо.
Разрешите, я вот немного вклинусь. Дело в том, что зарплата любого сотрудника, работника предприятия всегда упирается в производительность труда. Чем выше производительность труда, тем больше зарплата. Для того, чтобы нам догнать Германию по производительности труда, ну, при действующих темпах роста нужно 50 лет, чтобы Америку, США, 100. Соответственно, вот уровень технического оснащения нашего производства, который просто не позволит заплатить рабочему при всем желании 100, 150, 200 тысяч, потому что он настолько не вырабатывает, а не вырабатывает, потому что у него старые станки. Морально
устаревшие. Все это понятно.
Вот в это все именно упирается.
Но смотрите, даже в нашем обсуждении, вот, пожалуйста, мы продолжаем, а Александр продолжает писать. Ну, в СССР же сделали копии. Почему так же нельзя сделать? Ну, давайте сделаем копии того, чего мы сейчас увидим где-нибудь.
Ну, можем. Мы сейчас и делаем. Новая Волга, вот это так называемая. Москвич 3, 4, 6.
Москвич это вообще практически полные копии.
Ну, это вот как раз то, что сделали. Жалкое подобие косплей того, что делал Леонид Ильич Брежнев с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Там масштабы другие были. Но похожая попытка какая-то. Мы построим завод, затащим сюда производителя, локализуем его производство и будем радоваться, но не сравнить объемы. Леонид Ильич поставил задачу, Брежнев, выпускать 600 тысяч автомобилей в год. 600 тысяч. Сейчас никто не может в России такое по себе позволить. Вообще,
сейчас никто и не продает столько.
Ну, в принципе.
Да и Россия, не Советский Союз.
Конечно, Советский Союз почти при 300 миллионов жителей, граждан своих, могла позволить себе такой процесс. И то Советский Союз не пошел по пути создания своего собственного автомобиля. Это очень дорого и не
нужно.
Даже
для Советского Союза это было дорого. Конечно. Сергей Храпач, Антон Недзвецкий, а почему нельзя действительно, ну, взять вот хоть какие-то копии наделать, ну, чтобы запустить систему?
Так это же и делается. О чем мы и говорим, что...
Ну, вот как-то она странно запускается тогда.
Как раз такие копирования и происходят.
Даже с москвичом,
для вот этого видите... нужно время. Вы же поймите, что мы сейчас оказались из-за санкций в такой ситуации, когда нас бросили... Ну, получается,
о том, что нужно время, говорили еще в советское время. Ну, получается, у нас никогда нет времени, чтобы что-то сделать.
Да нет, все как раз...
Давайте дождемся коммунизма.
Все
давайте...
как раз упирается в то, что мы сейчас вынуждены начинать все сначала, да, уже вот с другими вот производителями из дружественных стран.
Но тогда это ведь противоречит тому, что вы до этого... Если мы все равно вынуждены все время все сначала, так может и не начинать сначала,
нет,
а взять готовое?
Я не противоречу себе, я как раз и говорю о том, что мы можем выпускать нишевые модели в автопроме, да, которые находят своего потребителя, и по этому пути тоже надо развиваться, да, потому что все равно нашим потребителям, нашей стране потребуются такие машины, которые делаются сейчас, хотя бы то, что они выпускаются уже десятки лет, и на них есть спрос, говорит как раз об этом.
Это правда.
Но в то же время мы должны не оставлять и другой путь, да, вот возможность копирования, возможность улучшения, возможность создания другого автомобиля, более высокого класса, тогда, когда мы научим свои кадры, когда мы, ну, так сказать, возьмем эти технологии, сможем воспроизвести, и у нас может получиться новая, лучшая машина. Я в это, честно, верю. Но, опять же, я повторяю, что вот эти протекционистские меры, которые действуют прежде всего для потребителей негативно, да, вот, они совершенно не дадут развиваться, как мыслят некоторые у нас, так сказать, во власти, да, что мы просто вот этим протекционизмом сейчас возьмем и заставим делать у нас хорошие машины.
В результате получается, что
наоборот,
только у людей деньги забирают.
Наоборот, только насыщением потребительского рынка, да, вот убрать дефицит надо полностью. Надо не повышать сейчас утилизационный сбор, а, на мой взгляд, снизить, чтобы у нас появились более дешевые для граждан автомобили. И я повторяю, что толчок потребительского платежеспособного спроса, да, он будет развивать весь рынок, и рынок и автопрома тоже, да, и даст нам больше возможностей у себя производить, налаживать высокотехнологические
производства. Чем больше машины разберут, тем больше их соберут, тем больше мастерства будет у тех, кто это делает, и, может быть, новую придумают. Я понял логику. 7373948.
Это тянет за собой весь
рынок. Я понял, да, прошу вас.
Да, здравствуйте, Никита, Москва. Спасибо за эфир, Юрий. Я вот сейчас вас слушал, и, знаете, мне на память пришел такой яркий, просто бомбически яркий пример, когда у нас уже была своя ядерная бомба, а не было средств доставки. И мы быстренько-быстренько перекопировали с Б-29, которые мы сбивали, собственно, наши же летчики.
Вы сейчас никаких секретов не выдаете, случайно?
Нет, нет, это было, слушайте, вы смеетесь. Вон он в Монино стоит, Ту-4. Так слушайте, там была колоссальная работа произведена, перевода с, в общем, в метрическую систему с дюймов. И это сделали буквально за несколько месяцев.
Нет, понимаете? Слушайте, сделать штуку мы уже неоднократно, поставить рекорд мы можем.
Это была копия, но неужели мы не можем скопировать?
Ну, еще раз, мы уже договорились, что поставить рекорд мы можем, но это невозможно делать с 8 до 5 ежедневно.
Но он же был не один, их выпустил, я не знаю, вот
кто. Хорошо, чуть больше одного. А тут про миллионы речь идет. 7-3, 7-3, 94-8.
Кстати говоря, этот самолет очень неоднозначный был, и очень много было происшествий авиационных с ним, поскольку он был недопилен, как говорят авиационщики, и недоделан. Да, они были, да, они летали, но не пользовались особым желанием.
И все-таки это не массовое производство.
Конечно, нет.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Страна, которая делает лучшее в мире вооружение, которая делает единственные в мире ледоколы, которая имеет огромные достижения в космической области, конечно, может сделать свой автомобиль. Все дело во внешних угрозах. Принятие решений для создания своего автомобиля для народа не может быть стратегическим национальным приоритетом в сравнении с обеспечением обороны страны, экономической безопасности, продовольственной безопасности. Сейчас просто не время для этого. Где взять сотни тысяч рабочих квалифицированных и оторвать их от промышленности и от обороны.
Где? Подождите, у нас есть АвтоВАЗ.
Ну, АвтоВАЗ-то у нас есть, но мы же говорим сейчас, что он не такой, не сякой, вот надо свой автомобиль и так далее.
И нет, что, а что эти люди тогда... Подождите, Сергей Алексеевич, а что тогда эти люди будут делать? Нам не время сейчас... Ну вот, у нас есть целый ВАЗ. И не единственный, это автомобильный завод. Вы говорите, сейчас не время, чтобы заниматься.
Вот, вот если они есть люди, они и будут работать. Удастся создать свой автомобиль вот на тех людских ресурсах и не в ущерб обороне экономической и продовольствия. Да ради бога, кто против-то?
А мы если не говорим, получится, то тоже... Так... Понял. А если не получится, значит, ну, тогда у нас другие приоритеты. Виталий говорит тоже про приоритеты. Может вкладываться не в народные автомобили, а в народную электричку. Электрички у нас умеют собирать, вместе с ними умеют собирать электробусы, а машины пусть собирает какой-нибудь богатый Буратино, олигарх. Ну, то есть пусть этим частники занимаются. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Не получилось. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Слушайте, еще забыли то, что частный бизнес весь стекается в одну большую руку, и каждый чиновник курирует эти все моменты. Вы думаете, ему выгодно для того, чтобы там создать какой-то наш суперавтоваз, когда можно просто притащить там и получить свою хорошую котлету? Подождите,
еще раз, а супер КамАЗ, супер танк, ему тоже выгодно?
А вы сильно много видите наших КамАЗов на дорогах? Ну, ездят старые маны, и сейчас Китай...
Нет, хорошо, ладно. А в космос ему не выгодно тоже?
Да при чем здесь космос?
Да при том же. Вы сами
сказали, что это штучный товар.
А, это штучный товар. Хорошо. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. Ну, вот у меня такой вопрос к экспертам. А зачем вот эта сейчас экономическая анархия такая автомобильная, когда строят кучу полукустарных каких-то сборочных предприятий от Калининграда до Владивостока, и вся эта масса автомобилей явно будет экономически нерентабельна, тем более все это будет завозиться, и все, и у нас квалифицированной силы нет. А не проще ли просто допилить, наконец, эту гранту и сделать один нормальный или Весту нормальный? У нас же полный...
Раз этим государство занимается, Антон Недзвецкий, может быть, действительно, раз уж мы согласились с тем, что, да, наверное, это не очень правильно, но раз этим уже занимается государство, ну, пусть сделают один государственный автомобиль.
Ну, опять же, а какая конкурентоспособность будет у этого одного Никакой. Единственного автомобиля?
Потому что конкуренции нет. Ну, вот зато он, соберут все вопрос, силы.
Да, и нет интереса, собственно, его допиливать. Да.
А, подождите, а приказать нельзя?
Ну, приказать можно, но мы прекрасно понимаем, что в приказном порядке хорошие вещи для человека, комфортные по-настоящему, да, ну, сделать проблематично. То есть как, это продукт конкуренции, прежде всего. То есть... Да, вот когда, когда определенный бизнес, там, вот определенный автозавод пытается сделать автомобиль лучше, чем у 3-5 других конкурентов. И вот
то есть автомобиль для военных улучшается. Можно сделать без конкуренции, а автомобиль для всех граждан нельзя?
Ну, я считаю, в данном случае хорошо. Никто в этом не заинтересован.
Сергей Храпач, а что вы скажете?
То же самое скажу, что без конкуренции хороший автомобиль не будет. А, то, что мы сейчас видим в Калининграде, в Санкт-Петербурге, где-то еще эти площадки делаются, это жалкое подобие попытки создать конкурентную среду. Какие-то машинки будут делаться, но реально это на самом деле... никакой неестественный экономический процесс, а его только симуляция. Поэтому нормального результата от такого не будет. Мы будем получать не совсем новые, не совсем современные, собранные, локализованные здесь автомобили, при том, что российские
национальные... Вам в ответ говорят, ну, сказали Аурус сделать, и сделали Аурус.
И Ту-4 сделали, который очень долго не летал и падал часто.
Сколько Аурусов?
А сколько Аурусов, и как их чинят, и, может быть, он через день ездит на станцию технического обслуживания, мы же не знаем, поэтому тут один из слушателей сказал, что вот Петр Первый смог. Петр Первый в окно Европу прорубил. Вот для того, чтобы там что-то сделать, надо прорубить окно хотя бы в Европу. Но можно и в Китае. Но китайцы не настроены на то, чтобы
они
создавать
у нас автопром. Его.
Конечно. Им интереснее нам продавать готовую продукцию под разными видами. Но создавать конкурента в нашем лице им невыгодно, и делать это никогда не будут.
Что вы думаете о технологической независимости автопрома в России? Это наше голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Оно будет завершено примерно через 2,5 минуты. 520 человек проголосовали, вы еще успеете. Ее можно и нужно достичь, ее можно достичь, но не надо пытаться, ее нельзя достичь в современных условиях, и вариант ответа «я не думаю об этом вообще». Ну, мне все равно от этой вашей технологической независимости. Посмотрим, что будет самым популярным ответом буквально через пару минут, а пока ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день на Ленин, спасибо за эфир. Ну, смотрите, моя точка зрения, да, согласен с многими предыдущими там звонившими, говорящими, что в современных условиях что-то именно свое, новое, высокотехнологичное, да, отличаясь от стандартного, от современности, с АБС там и так далее, с микроэлектроникой, с какой-то, мы сделать не можем, это надо признать. Ближайший горизонт там 50-100 лет, я думаю, что и не сможем. Нам нужно развивать, понять для себя там, либо мы вообще, да, к примеру, прощаемся с автопромом, да, но такого не будет, скорее всего, либо же занять вот свою нишу, как многие говорили, там, той же Гранты или той же Приоры, я не знаю, Калины, и в этой нише оттачивать, скажем так, свое мастерство, чтобы вот, как я помню, там, где-то годов...
Ради чего мы оттачиваем мастерство? И главное, из-под палки?
Нет, ради чего, смотрите, чтобы наш продукт пользовался спросом, он будет пользоваться спросом, если он будет хороший, не только у нас, в России.
Если другого не будет, возьмут все.
Возьмут все, и он даже на экспорт пойдет. Я вот в 2013 году был в Китае, город Харбин, как сейчас помню, и в 2013 году в Китае, в Харбине, увидел столько, скажем так, наших Грант и Приор на улицах, именно наших, не скопированных ничего, что прям сердце зашлось от гордости, скажем так, что могем, поставляем, значит, и так далее. Так вот, этими грантами и приорами мы можем заполонить не только там российского потребителя, но и Китай.
Мы можем заполонить, если они захотят. Это тоже важная деталь. Последний звонок 7373948. Приказать Китаю купить у нас машины ведь нельзя. Ну, так кажется, во всяком случае. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы. Ну, я Я думаю, тут ответ очевиден, как бы. Если государству это было бы выгодно, давно бы уже сделали этот автомобиль. Я вот не могу понять,
потому что... То есть, еще раз, секундочку, вот нынешнее правительство, до этого были правительства, потом Ельцин был, Брежнев был, всем невыгодно.
Ну, по идее, да, невыгодно, я считаю.
Так может, тогда вообще никому не выгодно? Может, и не надо тогда?
Ну, я думаю, что не надо, потому что... А зачем это нужно, его производить, если он будет хуже по качеству, чем уже... Те страны, которые ушли вперед. А где они?
Все, они уже ушли вперед, и не надо пытаться. Мы задавали вопрос на самом деле об этом. И теперь в конце программы я традиционно спрашиваю собравшихся, как вы думаете, люди проголосовали. Итак, мы спросили, что вы думаете о технологической независимости автопрома в России? Можно и нужно достичь. Можно достичь, но не нужно. Что-то пусть будет импортное. Ее нельзя достичь, просто по-другому не бывает. И не думай об этом. Как вы думаете, проголосовала аудитория, Сергей Храпач?
Можно и нужно.
Можно и нужно. Что вы думаете, Антон Незвестов? Как они проголосовали?
Согласен.
Тоже можно и нужно, вы уверены. Вариант, да. Смотрим, как проголосовали на самом деле. Удивительная история. Честно говоря, я не ожидал. Ее можно и нужно достичь. Действительно, самый популярный ответ. Но так проголосовали 44%. 42% проголосовали, ее нельзя достичь в современных условиях. 5% сказали, ее можно достичь, но не нужно. И 9% об этом вообще не думают. Сергей Храпач, Антон Недзвецкий, я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.